Седьмое. Ёрш. Имя Ёрша, очевидно, происходит от его наружности. Вся его спина, почти от головы и до хвоста, вооружена острыми, крепкими иглами, соединенными между собой тонкою, пеструю перепонкою. Щеки, покрывающие его жабры, имеют также по одной острой игле, и когда вытащишь его из воды, то он имеет способность так растопырить свои жабры, так взъерошить свой спиной гребень и загнуть хвост, что название ерша, вероятно, было ему дано в ту же минуту, как только в первый раз его увидел человек. Ерш в этом виде, быстро выхваченный из воды, не покажется даже рыбой, а чем-то круглым и мохнатым. Даже на подъеме он покажется тяжелее, чем другие рыбки, равной с ним величины. Русский народ любит ерша. Его именем, как прилагательным, называют он всякого невзрачного, задорного человека, который сердится, топорщится, ершится. Про ерша сочинил он, вероятно, всем известную целую сказку с лубочными картинками, своенародной фантазии и иногда с забавными созвучиями вместо рифм. По-моему, ерш — лучшая рыбка из всех, не достигающих большого роста. Складом своим он совершенно сходен с окунем, хотя никогда не питается рыбой. В реках средней полосы России он не бывает и 4 вершков длины, но в Петербурге, в устье Невы, ловятся ерши необыкновенной величины. Я сам видал их с лишком в четверть длиною. Слыхал также об огромных сибирских ершах. Ёрш имеет необыкновенно большие, на выкате, темно-синие глаза. От самой головы, как я уже сказал, идет у него жесткий гребень, почти в вершок вышиною. Он оканчивается, не доходя пальца на 2 до хвоста. Но и это место занято у него другим небольшим гребешком, уже мягким, похожим на обыкновенное плавательное рыбье перо. Ёрш колется, как окунь, если взять его неосторожно. Он весь пестрый, кроме брюшка, но пестрины какого-то темноватого, неопределенного цвета. Он весь блестит зеленовато-золотистым лоском, особенно щеки. Кожа его покрыта густою слизью в таком изобилии, что ёрш превосходит в этом отношении линя и налима. Хвост и верхние перья пестроваты. Нижние перья беловато-серые. Ерши водятся только в чистых водах и в большом количестве в реках песчаных или глинистых, также и озерах, заливаемых полою весеннюю водою. Где ершей много и они крупны, там уженье их необыкновенно изобильно и приятно. Клюют только на красного навозного червяка. И хотя не так охотно на земляных червей. Разумеется, для этого надобно отбирать самых мелких. Удочки употребляются средние. Ерши гораздо жаднее клюют со дна, чем на весу, и потому в таком случае не должно удить со дна, если оно травянисто или имеет задевы. Ерши очень рано весною начинают клевать и перестают в конце самой поздней осени. Если вы нападете на станичку, можете переудить большую их часть. Насаживать можно червяков с хвостами и без хвостов, но первое всегда лучше. Ерши берут и заклевывают верно, без обмана, и почти всегда погружают на плавок в воду, но иногда ведут в сторону, тряся его, нередко вынимая просто удочку. Вытаскиваете ерша, который держал крючок во рту. Впрочем, это бывает иногда со всякой рыбой. Я нигде не находил ершей в таком множестве, как в поемных озерах около Москвы-реки. Там можно было выудить их сколько угодно, 200-300 и более. Зато крупные попадались редко, отчего уженье теряло свою заманчивость. Ершей не употребляют для насадки, вероятно, по причине их острых вооружений, которые не нравятся хищным рыбам. Но для человека ерш составляет превосходную добычу. Уха из ершей – самая здоровая, питательная и вкусная пища. Но всего лучше они, особенно если крупны, приготовленные на холодное поджеле, которое бывает необыкновенно густо. По моему мнению, ничто не может сравниться с деликатнейшим вкусом этого блюда. Я всегда дорожил крупными ершами и отыскивал их неутомимо. Но клев их в реках очень капризен. Иногда на мели, иногда только в глуби. Сегодня клюют хорошо, завтра не клюют совсем. Ерши в исходе апреля набиты икрой до безобразия и в мае ее мечут, после чего клюют жаднее. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.